Это были новости часа. Их представил Владимир Ведрашко. Московское время 16:07. В эфире программа «Время свободы». Доклад ОБСЕ отмечает вмешательство властей на всех уровнях в ходе декабрьских выборов в Государственную Думу. Эксперты полагают пропагандистским ходом нынешнее турне президента Ирана по Латинской Америке. Оправдались худшие прогнозы, касающиеся оттока капитала из России. Эти и многие другие темы в первом информационном часе нашей программы. В преддверии новых протестных акций высокопоставленные российские силовики сделали заявление о том, что митинги оппозиции якобы финансируются из зарубежных источников. Жесткая риторика, считают эксперты, свидетельствует о том, что Кремль предполагает провести выборы президента в марте в том же стиле, что и парламентские в декабре. Но в опубликованном сегодня докладе наблюдателей ОБСЕ отмечается, на выборы в Государственную Думу имели место, цитата, «вмешательство властей на всех уровнях и слияние государства и правящей партии», рассказывает Виталий Камышев.
Генеральный прокурор Юрий Чайка в интервью российской газете заявил, что митинги в защиту честных выборов зачастую финансируются из источников за пределами России. Генпрокурор также напомнил участникам митингов о статье 319 Уголовного кодекса, в которой речь идет о публичном оскорблении представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей. За сбор средств для проведения митингов на Болотной площади и проспекте Сахарова отвечала журналист Ольга Романова. Вот ее комментарий.
Ни ко мне, не только я знаю, к Яндексу, никакие правоохранительные органы не обращались. Целиком и полностью финансирование митинга шло через меня и мой счет в банке. На счет в банке поступали из Яндекс.Кошелька. Если Чайка знает, что такое Яндекс и умеет пользоваться интернетом, он может туда зайти и посмотреть правила, как работает Яндекс.Кошелек. Правило сказано следующее. Во-первых, деньги не могут поступать из-за рубежа. Технически не могут. Да, вот технически. Во-вторых, сумма пожертвований не может быть раза больше 15 тысяч рублей. В-третьих, нельзя тратить больше 3 миллиона рублей в месяц со счета. Мы потратили пока 2 700 000, и это, собственно, сцена, оборудование, звук, экраны. И я просто слила до центра, и у меня еще лежат счета, неоплаченные пока, за туалет, шатры и прочее. Я требую просто приведения документов в идеальный порядок, специально для Чайки. Жаль, что он меня их не спрашивает, а говорит просто так.
Тем не менее, сам-то господин Чайка грозит участникам будущих митингов 319-й статьей Уголовного кодекса, то есть публичное оскорбление должностного лица, но, видимо, имеется в виду та персона, о которой говорили на проспекте Сахарова.
Ну, и если Чайка знает, такой ботоксный бабайка, например, то пусть скажет, кого он имеет в виду.
Есть ли уже ясность с планами в следующей акции, когда пройдут?
17 января будет заседание оргкомитета. Раньше ничего, соответственно, никто вам, наверное, не сможет сказать.
Сказала в интервью «Радио Свобода» Ольга Романова. Высказался на актуальную тему и секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев. Заявив, что на россиян пытаются воздействовать через различные неправительственные фонды из-за рубежа, причем используя современные технологии, Патрушев подчеркнул, что продолжение протестных акций на руку коммунистам. КПРФ 21 января планирует провести в столице митинг, на котором потребует отправить в отставку главу Центризбиркома Владимира Чурова. 14 января акцию с этим же требованием намерена провести партия «Яблоко». Член фракции КПРФ в Госдуме Владимир Федоткин относится к откровениям секретаря Совбеза с иронией.
Наша партия всегда хотела, чтобы народ проснулся и задумался о том, как он живет сейчас, почему и что будет завтра, если сегодня ничего не изменится. Поэтому то, что стали проводить митинги, они далеко-далеко не все организованы компартией. Есть митинги, которые просто организовали сама молодежь, особенно студенческая молодежь, через интернет. Но лозунги и тех митингов, и других совпадают. Во-первых, справедливость. Во-вторых, мы хотим улучшения качества жизни. Мы хотим, чтобы деньги российского налогоплательщика работали на Россию. Если в этом плане понимать слова Патрушева о том, что эти митинги выгодны коммунистам, я с ним тут согласен, да. Мы хотим, чтобы Россия была сильной, Россия была великой, а жизнь была хорошей, народ был счастлив. Поэтому любое какое-то движение вместе с нами, или параллельное, или встречное движение в решении этих задач, мы будем приветствовать и поддерживать. А то, том, что финансируется из-за рубежа, ну, по крайней мере, могу сказать, что через нашу партию ничего не финансируется. Мы проводим митинги, например, я отдаю часть своей зарплаты, все наши депутаты Государственной Думы дают на то, чтобы выпустить листовки с призывом прийти на какие-то митинги. Может быть, в какой-то степени мы и не против были бы, если бы в этой благородной цели, чтобы Россия была могучая, народ богатым, нам кто-то помог. Ну вот, по нашей линии помощи такой нет, поэтому опираемся только на свои силы. Ну а корень всех проблем, конечно, не в коммунистах. Я не помню, кто сказал очень фразу умную, я просто поцитирую ее еще раз. Надо бороться не с коммунистами, а с бедностью. Не будет бедных, униженных, обиженных, никаких митингов не будет.
Убежден депутат Госдумы от КПРФ Владимир Федоткин. Большинство участников массовых митингов протеста, прошедших в декабре в Москве и других городах России, люди не политизированные, говорит заведующий социологическим отделом фонда Индем Владимир Римский.
Вот эта вот уверенность, что все митинги у нас организованы оппозицией, что оппозиция финансируется из-за рубежа, даже если это так, это абсолютно неадекватная оценка ситуации, потому что на митинги стали выходить многие наши граждане, вообще не вовлеченные в политику. И более того, для них вот эта вот политика, как она у нас понимается, как борьба за власть, неинтересна вообще. Неважно, как это финансируется и среди представителей «Единой России», и в администрации президента, и в окружении Владимира Путина, не обсуждается вопрос, как изменить процедуру выборов. Результат, на мой взгляд, будет совершенно однозначный, что выборы пройдут точно так же, в том смысле, что наши граждане снова будут недовольны их честностью, то есть будут говорить, что выборы нечестны, справедливостью, будут говорить, что выборы несправедливы и так далее и тому подобное. То есть вот в нашей нынешней ситуации ни действующая власть, ни оппозиции не могут найти реального, адекватного ответа на запрос граждан. Вот это самое главное. А попытки объяснить, что на этот запрос и не надо даже отвечать, потому что он финансируется из-за рубежа, это просто попытка уйти от решения важнейшей политической проблемы.
Подчеркивает социолог Владимир Римский. Работавшая на парламентских выборах в России группа наблюдателей Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе опубликовала сегодня свой доклад. Один из главных его выводов – на выборах не были созданы надлежащие условия для справедливой состязательности, а выборный процесс был смещен в пользу правящей партии. Виталий Камышев, Радио «Свобода», Москва.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16 часов 15 минут. Сейчас заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Парламентские выборы в России характеризуются многочисленными нарушениями и случаями явной манипуляции, включая вброс бюллетеней. Об этом говорится в докладе ОБСЕ. Центр избиркома России выводы наблюдателей назвали политизированными. Число жертв взрыва газовых баллонов и пожара, произошедших в понедельник в московском ресторане «Иль Питоре», возросло до 3. Сегодня в столичной больнице скончался повар ресторана. В Кизляре сегодня в результате взрыва и последовавшего за ним пожара в частном медицинском центре ранены 2 человека. Следствие смягчило обвинение чемпиона мира по смешанным единоборствам Расулу Мирзаеву, после удара которого скончался 19-летний Иван Агафонов. Сообщается, что вместо статьи об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшей смерть, спортсмену инкриминируют причинение смерти по неосторожности. 2 девочки, пропавшие накануне в Брянске, найдены живыми и здоровыми. Как сообщили в МВД, они находились в квартире своей одноклассницы. Одна из девочек предположительно боялась вернуться домой, потеряв мобильный телефон. Вы слушаете информационную программу «Время свободы», а сразу после ее окончания в 19 часов в нашем эфире передача «Время гостей». Как меняются постсоветские общества? Изменяется ли восприятие истории и культуры своей и соседской? В передаче участвует культуролог, научный сотрудник Института литературы Национальной академии наук Украины, профессор Римского университета Ла Сапьенца Оксана Пахлевская. Итак, «Время гостей» на наших волнах сегодня в 7 часов вечера по Москве. Не пропустите. Продолжение следует... Программа «Время свободы» продолжает обзор публикаций в международной печати. Сегодня это американская пресса. На линии связи наш корреспондент в Вашингтоне Алан Давыдов. Алан, здравствуйте. Сегодня очень бурно обсуждаются сообщения о том, что в интернете размещен видеоролик, на котором, как можно понять, американские военнослужащие глумятся над телами убитых талибов. Есть ли реакция в американских средствах массовой информации на этот видеоролик?
Здравствуйте, Андрей. Согласно публикации в газете «Лос-Анджелес Таймс», Пентагон заявил, что начал расследование по поводу размещенного во всемирной сети видеоролика с людьми, выглядящими как американские служащие, военнослужащие, которые мочатся на тела трех мертвых людей в афганской одежде. На 39-секундном видео, размещенном на видеопортале YouTube и на веб-сайте светских сплетен TMZ, видно, как четверо мужчин в шлемах и форме американских морских пехотинцев расстегивают молнию на брюках и справляют малую нужду на окровавленные тела. Где и когда снят ролик, определить невозможно. Большинство американских морпехов в Афганистане расквартированы на базах в южной провинции Гельмент. В то время как мы еще не убедились в происхождении или аутентичности этого ролика, показаны на нем действия несовместимы с нашими базовыми ценностями и не характерны для наших морских пехотинцев. Этот случай будет полностью расследование. Это цитата, которую приводят газеты из заявления отдела отношений с общественностью американского корпуса морской пехоты. Как заявил представитель Пентагона, независимо от обстоятельств или персон, представленных на видео, это вопиющее, омерзительное, отталкивающее поведение, вызывающее тошноту. Газета Wall Street Journal напоминает, что осквернение тел вооруженных противников является нарушением всеобщего военно-судебного кодекса США. Если аутентичность видеоролика подтвердится, морпехи, причастные к инциденту, могут попасть под военный трибунал. Андрей.
И еще одна из самых горячих тем – это иранская ядерная программа, все, что с ней связано, что сегодня в американской прессе пишут на эту тему.
Корреспондент газеты Christian Science Monitor в Москве Фред Уэйр пишет, что в условиях обостряющейся напряженности на Ближнем Востоке Россия подозрительно относится к намерениям США, но одновременно боится появления ядерного оружия у Ирана. Российская сторона вяло поддакивает упреком Вашингтона в адрес Ирана, но принимает практические меры, чтобы уверить Тегеран, что тоже не одобряет жестких санкций и тайного силового давления. По мнению экспертов, которые приводят автор, Россия вряд ли согласится на меры, которые сочтет похожими на прошлогоднюю резолюцию Совета Безопасности ООН по Ливии. Москва и Тегеран, сообщает далее автор публикации, объявили, что отказываются от расчетов в долларах США при двусторонней торговле. Этот шаг убережет Иран от снижения долларовой прибыли, когда санкции против экспорта иранской нефти вступят в силу. Если Медведев приблизился к позициям Вашингтона, то с возвращением Путина в Кремль маятник, по всей видимости, качнется к более скептическому взгляду на глобальные устремления США, пишет журналист газеты Christian Science Monitor Фред Уэйр. Андрей.
И, Алан, может быть, есть интересные публикации на экономические темы?
Газета Wall Street Journal совместно с Вашингтонским аналитическим фондом «Наследие» сегодня публикует очередной ежегодный индекс экономической свободы в 179 странах мира. Общий итог таков. В 2011 году среднемировой уровень экономической свободы упал, в то время как многие страны безуспешно пытались найти выход из экономической рецессии. 18-й год подряд Гонконг сохраняет за собой позицию самой свободной экономики мира. За ним следует Сингапур, Австралия, Новая Зеландия. Как видим, все это страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Далее идут Швейцария, Канада, Чили. Соединенные Штаты лишь на 10-м месте между Ирландией и Данией. Россия в этом списке ближе к концу, на 144-м месте. Из постсоветских стран позади России только Беларусь, Украина, Узбекистан и Туркменистан. Малопочетные последние места у Кубы, Зимбабве и Южной Кореи. Андрей.
Спасибо. Напомню, это был обзор публикации в американской прессе. Его подготовил и представил Алан Давыдов. Сегодня исполнилось ровно 2 года со дня катастрофического землетрясения на Гаити. По официальным данным, погибло более 220 тысяч человек, получили ранения более 300 тысяч. Гаити – беднейшее государство западного полушария, и оно было опустошено. В спасательных и восстановительных работах участвовали почти все страны мира. Помощь Гаити – крупнейший международный проект французского Красного Креста. О том, что было сделано за 2 года, репортаж нашего корреспондента Елизаветы Алисовой.
500 000 гаитян живут сегодня в палаточных лагерях. Половина из них – жертвы землетрясения, которое обрушилось на остров 12 января 2010 года. Остальные жили в палатках в трущобах Порт-о-Пренса еще до стихийного бедствия. На то, чтобы расселить всех этих людей, уйдут многие годы. Гаити – одно из беднейших государств мира. Тяжелая экономическая ситуация серьезно замедляет работу гуманитарных организаций, объясняет в интервью «Радио Свобода» директор отдела международных операций французского Красного Креста Антуан Пене.
Оказывая помощь пострадавшим во время землетрясения, мы постоянно сталкиваемся с нехваткой практически всего. Причем эта нехватка существовала в этой стране еще до землетрясения. Ситуация на Гаити не похожа на ситуацию, например, в странах, пострадавших от цунами. Или после землетрясения в Турции, или после землетрясения в Иране, в городе Баме, или в Алжире. Во всех этих странах, насколько сильно они не пострадали бы от стихии, функционировала государственная машина. Там можно было через 2-3, 5 лет уже поставить определенные конкретные цели. Гаити – одна из самых бедных стран мира, где еще до стихийного бедствия население испытывало нехватку практически всего. Нехватка питьевой воды, отсутствие регулярного медицинского обслуживания, проблемы с ассенизацией, теневая экономика. Сотни тысяч людей жили в трущобах.
За 2 года силами организации Международного движения Красного Креста на Гаити было построено 20 тысяч временных жилищ. В целом международное сообщество за 2 года построило на Гаити 100 тысяч временных жилищ. Временное жилище – это деревянный домик площадью 18 квадратных метров. Такие домики предназначены для проживания оставшихся без крова гаитян до тех пор, пока не будут восстановлены их дома. Правительство Гаити вместе с международными организациями разделили все пострадавшие от землетрясения строения на 3 категории. Красная категория – это дома, серьезно пострадавшие от землетрясения и опасные для проживания, которые предназначены под снос. Желтая категория – это дома, где требуется провести восстановительные работы. И зеленая категория – дома, которые можно восстановить сразу же. Работы по восстановлению жилых домов осложняются тем, что довольно проблематично установить владельцев пострадавших домов. Во многих случаях документы о праве собственности не уцелели во время стихийного бедствия. Почти через год после землетрясения в октябре 2010 года на остров обрушилось новое бедствие – эпидемия холеры. В ноябре эпидемия усугубилась ураганом Томас. По данным Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, за год от холеры погибли около 7 тысяч гаитян. Для французского Красного Креста операция на Гаити – самая масштабная операция за пределами Франции. На острове работает 35 французов и 300 сотрудников гаитян. Елизавета Алисова для «Радио Свобода», Париж.
В Москве 16:25. Вновь к российским новостям. Скандал с Петербургским домом ветеранов сцены выходит на новый круг. Осенью пожилые актеры просили помощи, поскольку их на время ремонта собирались выселить в неблагоустроенные помещения. Перед Новым годом проблема уже казалась решенной, но теперь обнаружился план реконструкции дома, который сочли как неприемлемым как ветераны сцены, так и градозащитники, рассказывает Татьяна Вольская.
Минувшей осенью над обитателями дома ветеранов сцены в очередной раз сгустились тучи. К началу ремонта дома, то есть к Новому году, руководство Союза театральных деятелей решило переселить их в Комарово, в 5-6-метровые комнаты без удобств, вдали от поликлиник и всего того, что необходимо старым людям, многим из которых уже за 90. Тогда немало голосов поднялось в защиту старых актеров. Вступились за них и городские власти, предложив взять дом на свой баланс и решить все проблемы. У стариков отлегло от сердца. К ним приехал глава комитета по социальной политике Александр Жененков, приехал вице-губернатор Василий Кичеджи. Ветеранам предложили варианты переселения, которые их устроили. Короче говоря, это тот редкий случай, когда бросать камень в огород властей никто не собирается. Но теперь обнаружилось, что и городские власти не всесильны, говорит главный редактор Петербургского театрального журнала Марина Дмитревская.
Весь конец прошлого года ветераны очень радовались. Город показывает места перед перезимовать, пока ремонт, да, и, например, им понравился дом в Павловске. Рассматривается вопрос о том, чтобы 39 театральных ветеранов остались на территории. Я в это слабо верила. В результате разных манипуляций последних лет около 3 гектара земли принадлежат нашему Союзу театральных деятелей. Вот с чего бы им эту землю дарить нашему городу, оставалось для меня загадкой. А перед Новым годом мне позвонил очень взволнованный Олег Валерьянович Басилашвили и сказал, что никакие бумаги-то, собственно, СТД с городом не подписывает, не могут сыскать Александра Александровича Калягина. Дело стоит. А поскольку бумаги не подписаны, городские начальники не могут никакую деятельность осуществлять, потому что дома не их.
Но это был даже не единственный сюрприз. Ветераны сцены не видели проекта реконструкции своего дома. И вот участники движения «Живой город» его раздобыли и ветеранам принесли.
Все службы, которые были раскиданы по 4 гектарам, напихиваются теперь в будущий дом. При этом ликвидируется, например, библиотека. Сильно уменьшаются комнаты, их количество. И становится понятно, что каким-то образом Союз театральных деятелей хочет очистить те гектары, которые принадлежат им, от всего, что касается ветеранов, наверное, для какой-то своей отдельной деятельности. То есть тревога такая есть. Клубок закрутился еще крепче.
О том же говорит и председатель Совета ветеранов дома Дина Петровна Кальченко.
Дом превратят в казенное совершенно учреждение. Он будет заполнен кабинетами директора, его заместителей, инженера, всеми-всеми службами, прачечными, мастерскими. 40 комнат, в которых живут ветераны, забираются под служебные помещения. Вот дом, когда построен, в чем его прелесть? Все находится прямо в доме. Люди старые могут потихонечку дойти, скажем, до библиотеки, в музей прийти, еще куда-то. И все это выбрасывается из дома совершенно в другое здание, куда, конечно, просто даже дойти не смогут. Это настолько изуродует дом от работы архитектора Тали Поровского, который, собственно, строил весь этот ансамбль соединял. Вообще остается одна коробка. Сейчас нужно от ремонта спасать дом, хотя он требует этого ремонта.
До администрации дома не дозвониться. Главу СТД, как было сказано, не могут найти. Встревожена ситуация и член Президиума городского отделения Всероссийского общества охраны памятников Людмила Семыкина.
Проект называется «Реконструкция с элементами реставрации и приспособления памятника для использования в современных условиях». Эта проектная документация была согласована Комитетом по охране памятников в октябре 2011 года. Проект подготовила мастерская Меркурьева. Проектом предполагается использовать для размещения всех служб и жителей только в западной части земельного участка территории памятника. Предусматривается существенное сокращение количества людей, которые там можно разместить почти в половину против нынешнего. А также снос самого первого здания, которое было построено на этой территории еще при жизни Савиной. Это деревянный корпус на Малой Невке. И восстановление его в железобетоне с обшивкой деревьями хвойных пород.
Самый большой вопрос у Людмилы Семыкиной – почему в плане никак не отражены 3 гектара земли, принадлежащие Союзу театральных деятелей, и не для того ли затеяно это грандиозное уплотнение стариков, чтобы построить на этой земле что-то, о чем великая актриса Мария Савина, 100 лет назад подарившей старым актерам этот дом, не могло присниться и в страшном сне. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
Ну а на «Радио Свобода» информационная программа «Время свободы» в Москве. 16:30. Краткая сводка последних известий.
«Радио Свобода». Новости.
Парламентские выборы в России характеризуются многочисленными нарушениями и случаями явной манипуляции, включая вброс бюллетеней. Об этом говорится в окончательном докладе Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Центр избиркома России выводы наблюдателей назвали политизированными. Число жертв взрывов газовых баллонов и пожара, произошедших в понедельник в московском ресторане «Иль Питоре», возросло до 3. Сегодня в столичной больнице скончался повар ресторана, у которого было обожжено 100% тела. Таким образом, по последним данным, погибли 3 человека, еще 40 получили ранения. В Кизляре сегодня в результате взрыва и последовавшего за ним пожара в частном медицинском центре ранены 2 мужчин. Как сообщили в управлении МЧС по Дагестану, в здании предположительно взорвались газовые баллоны. Это и привело к пожару. Следствие смягчило обвинение чемпиона мира по смешанным единоборствам Расулу Мирзаеву, после удара которого скончался 19-летний Иван Агафонов. Сообщается, что вместо статьи об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем
смерть. Спортсмену инкриминируют причинение смерти по неосторожности. Две девочки, пропавшие накануне в Брянске, найдены живыми и здоровыми. Как сообщили в Министерстве внутренних дел, они находились в квартире своей одноклассницы. Одна из девочек предположительно боялась вернуться домой, потеряв мобильный телефон. В интернете сегодня заработал сайт Владимира Путина как кандидата в президенты России. На нем опубликован проект предвыборной программы политика. Государственная Дума России 6-го созыва в пятницу соберется на первое заседание весенней сессии. Лига арабских государств решила не направлять более в Сирию своих наблюдателей в связи с трудностями, возникающими при мониторинге событий в этой стране. Решение Лиги принято после нападения на наблюдателей в городе Латакия в начале этой недели. Тогда пострадали 11 иностранных представителей. Вы слушаете программу «Время свободы». Итак, наши новости, эксклюзивные материалы «Радио Свобода» всегда можно найти и на нашем сайте, в интернете. Адрес сайта www.svobodanews.ru. Традиционно в этой части нашей программы главный редактор сайта Людмила Телень рассказывает о наиболее интересных событиях. И Людмилу я приветствую в прямом эфире. Вам слово.
Добрый день, Андрей. Ну, конечно, достаточно серьезно политизированы слушатели. Читатель сайта «Радио Свобода» очень подробно следит за событиями, связанными с разворачивающейся президентской кампанией в России. Интерес к этой теме велик, и мы это видим по количеству читателей, которые привлекают материалы, посвященные этой теме. Именно поэтому мы решили более подробно поговорить с экспертами и политиками о том, какова же все-таки тактика и стратегия тех людей, которые выходили на митинги 10 декабря и 24 декабря, и выйдут 4 февраля, в момент предвыборной президентской кампании. Что недовольным, несогласным, оппозиции, назовите как угодно, делать на выборах, на президентских выборах, как себя вести. Это касается и того короткого отрезка времени, который остался для сбора подписи тем кандидатам, которые должны их собрать, я имею в виду Прохорова и Явлинского. Ну, про Мезенцев не говорю, это отдельная история. И поведение уже в момент предвыборной кампании и на участках для голосования. За кого голосовать, голосовать ли против всех, участвовать или не участвовать в выборах. Вот весь этот комплекс вопросов, который обсуждается на сайте «Радио Свобода». Вчера был материал, построенный на интервью с Сергеем Удальцовым, координатором Левого фронта, который выдвинул свои предложения о том, как должны вести себя люди, которых объединяет, ну, такое широкое понятие, не согласные с политикой Путина-Медведева. Сегодня на эту тему говорит Илья Пономарев, один из организаторов митингов. Он говорит о том, что Сергею Миронову и Геннадию Зюганову, Левый фронт, ну, как левый левым, предложили стать техническими президентами и если в случае победы уйти досрочно с этих постов. Что из этого может получиться? Об этом в интервью, которое называется «Сергей Миронов. Технический президент». Той же теме посвящено интервью уже не с политиком и не с политологом, а с писателем-сатириком Виктором Шендеровичем, которое вот буквально через несколько минут появится на сайте. Я думаю, его позиция тоже будет интересна нашим читателям и слушателям, тем более, что колонки Виктора Шендеровича пользуются неизменной популярностью у наших читателей. Мы будем продолжать эту тему. Впереди разговор с Навальным, впереди разговор с Сергеем Пархоменко и с другими организаторами митинга и людей, которые к ним причастны.
Спасибо. Напомню, в прямом эфире была Людмила Тирин, главный редактор интернет-сайта «Радио Свобода», адрес сайта www.svobodanews.ru. Иранский ответ на санкции и угрозу нефтяного эмбарго. В таком контексте американские наблюдатели рассматривают визит президента Ирана в союзные Тегерану латиноамериканские страны. Слово нью-йоркскому корреспонденту «Радио Свобода» Юрию Жигалкину.
Тот факт, что латиноамериканское турне иранского президента было отмечено громкими антиамериканскими, антизападными заявлениями и отсутствием заметных коммерческих соглашений, заставляет некоторых американских наблюдателей трактовать эту поездку как пропагандистский тур, близкого к отчаянию лидера. Лидера, который политически загнан в угол разнообразными международными санкциями и теперь страшится введения Европейским Союзом эмбарго на импорт иранской нефти. Комментаторы, например, отмечают, что даже Венесуэльская национальная нефтяная компания, в прошлом верный партнер иранского нефтяного сектора, предпочла воздержаться от новых контрактов с Ираном. уже будучи объектом чувствительных американских санкций за прежнее сотрудничество. Вот что говорит о латиноамериканском турне иранского президента сотрудник Вашингтонского фонда наследия Рэй Уолсер. С ним беседовал Алан Давыдов.
Стратегически очевидная задача этого визита – найти в Латинской Америке дипломатическую поддержку в условиях усиления изоляции Ирана от США, Европы, от арабского мира. Во-вторых, под действием экономических санкций Тегеран большие надежды возлагает на укрепление торговых связей с латиноамериканскими странами, прежде всего с Венесуэлой. Не исключено, что, оказавшись в очень трудной ситуации, Ахмадинеджад пытается понять, смогут ли страны, подобные Венесуэле, служить потенциальной платформой для диверсий или актов терроризма, включая даже удары по Соединенным Штатам или по дружественным им странам. Случайно ли время, выбранное Ахмадинеджадом для поездки по латиноамериканским странам? Несомненно, Ахмадинеджад ждал сигнала от Чавеса о благоприятном моменте для визита. В сентябре были слухи, что он устремится на юг после участия в Генассамблее ООН в Нью-Йорке, что ему было бы удобнее. Но тогда, видимо, помешало плохое самочувствие Чавеса. А может, он решил приурочить визит к инаугурации Даниэля Ортеги, дабы подчеркнуть братство Ирана и Никарагуа на почве почти одновременно произошедших исламской и сандинистской революции 1979 года. Так или иначе, лучшего момента, чем сегодня, не придумаешь, учитывая нынешний рост напряженности вокруг санкций и угроз Ирана перекрыть Ормузский пролив. Показателен и маршрут Ахмадинеджада. Он не горит желанием посетить истинно демократические страны. Хотя лидеры всех стран, которые он посещает, за исключением Кубы, были избраны, эти страны испытывают крен в сторону авторитаризма. Их режимы разделяют ненависть Ирана к Западу. Ахмадинеджад ведь не поехал в Бразилию, где он никогда не был. В его планы явно не входит посещение демократических стран, дружественных Соединенным Штатам. Может ли сближение Ирана с рядом латиноамериканских режимов представлять угрозу для Соединенных Штатов? Здесь два момента. Укрепление отношений Тегерана с латиноамериканскими столицами действительно может снизить эффективность санкций или помочь снабдить Иран ядерными материалами. И это косвенная угроза интересам Соединенных Штатов. Хотя пока непонятно, удалось ли президенту Ирана склонить своих партнеров к сотрудничеству. Что касается прямой угрозы, она маловероятна. Однако есть основания опасаться, что Иран через агентов доверенных группировок Хезболла или Хамас, собственного подразделения спецоперации Аль-Кудс в Латинской Америке, может устроить диверсии или теракты в рамках обещаемых им асимметричных действий против США. Это может произойти в случае острого кризиса, связанного с иранской ядерной программой или с инцидентом в Ормузском проливе. Сказал Рэй Уолсер, старший сотрудник Вашингтонского фонда наследия.
С американским экспертом беседовал Алан Давыдов. В Москве 16 часов 39 минут. Нашу программу продолжает традиционная рубрика «Сетевые разговоры». Автор сегодняшнего выпуска – моя пражская коллега Александра Вагнер.
В то время как некоторые российские газеты сообщают, что премьер-министр России Владимир Путин чуть ли не от руки и, главное, сам написал проект программы кандидата в президенты, блогеры уже начали обсуждение главных пунктов документа, части которого были озвучены самим Путиным во время его выступлений. Пользователь живого журнала «Эль Мурид» останавливается на экономических пунктах программы.
Основные моменты выступления Путина и основные ориентиры его видения развития ситуации таковы. Рост экономики 6-7% ежегодно. За 5 лет подушевой ВВП увеличится с сегодняшних 20 до 35 тысяч долларов. Россия войдет в пятерку мировых экономик. Будет создано 25 миллионов рабочих мест за пятилетку. Для достижения этого результата объявлено об инвестировании в экономику в течение ближайших 3 лет 43 триллионов рублей. Вот здесь я предлагаю остановиться и перевести восхищенный дух. Первое. Начнем с конца. Судя по всему, откуда брать искомые 43 триллиона, непонятно. Минфин и Минэкономразвитие еще только оценят идею, рассмотрят варианты и внесут предложение. То есть, говоря иначе, пока нет оценки, нет предложений. Программа Путина – это такая легкая маниловщина. Может, изыщут 43 триллиона, а может так статься, что и нет. Второе. Рост российской экономики в этом году 4,5%. При этом ситуация в мировой экономике накаляется. Экономисты уже без дрожи в голосе констатируют, что Европа в следующем году уйдет в минус, США в ноль, Китай с 9% в этом году упадет до 7% в следующем. падения роста китайской экономики, которая стала крупнейшим мировым импортером сырья, автоматически означает проблемы для всех сырьевых стран. Весьма аккуратные голоса говорят о $80 за баррель нефти в 2012 году как вполне реальный, а значит, Путин излишне оптимистичен, оценивая возможные перспективы роста российской экономики, в то время как ключ к решению этой задачи находится не в его руках.
Блогер ЖЖ Гуглун считает, что с экономическим планированием у российских властей дела столь плохи, что их идеи в этой области можно сравнить с размышлениями комического персонажа одной из популярных американских комедий.
Так называемая экономическая программа – это полный бред, лучше всего иллюстрирующийся диалогом из американского телефильма «Альф». Альф, как ты думаешь решить проблему бездомных?
Уже решил?
Как решил?
Для каждого из них строится дом.
А что ты думаешь делать с безработицей?
Ее уже нет, все строят дома.
Может, и войн больше нет?
А кому воевать? Все бегают, обои для новых домов выбирают.
Обнародование проекта программы кандидата в президенты России Путина совпало с началом работы его сайта. Блогер Игорь Тар поделился своими впечатлениями.
Недавно нашист Борисов Дима писал про то, какие богатые Навальный и Немцов, купившие машины за 1 миллион рублей, и какой бедный Путин. Так вот, ложь этого господина всплыла наружу. Сегодня птичка мне напела, что Путин завел сайт, и за какую сумму, как вы думаете? 1 100 000 рублей, данные BBC. С одной стороны, всем может показаться деньги маленькие. Кому так кажется, ответьте себе на несколько вопросов. Не на наши ли налоги заведен этот сайт? Второе. Машина покупается на 5-10 лет, а сайт до выборов. То есть сайт за такие деньги был сделан всего лишь на 3 месяца?
В западных блогах тоже обсуждают предвыборную кампанию в России. В авторской колонке газеты «Гардиан» появилась статья кандидата в президенты и миллиардера Михаила Прохорова, в которой он обрисовывает жизнь российского общества, какой она ему видится в настоящее время. Прохоров также пишет о будущем, необходимом этому обществу.
«Нам нужно государство, которое позволит гражданам реализовывать свой потенциал, а правительство не будет тормозить развитие. Следующая глава нашей истории будет включать сильные независимые суды, свободную прессу, прямые выборы губернаторов, открытость правительства для общественности. Нам также необходимо изменить экономический курс. Существующая модель приведет к катастрофе, как только понизятся цены на нефть. Что наиболее важно, мы должны провести системные изменения для борьбы с коррупцией, которая душит наше развитие. Наконец, нам надо раз и навсегда решить, что мы разделяем ценности европейских государств. У меня нет сомнений, что мы на пути к этому. Вопросом остается, будет ли наша дорога с выбоинами, с кровью, или нам удастся избежать ловушек и осуществить постепенный переход до того, как ситуация достигнет точки кипения. Я за эволюцию, не революцию».
В комментариях к этой статье сразу появились критические отзывы. «Смел The Coffee 2» был краток.
Итак, мы прослушали лекцию Прохорова на тему российской демократии. Полагаю, следующей будет статья о будущем британской демократии, написанная Рупертом Мердоком.
А вот что написал об идеях российского миллиардера постоянный читатель «Гардиан» с ником «Чешир Солт».
Западные либералы грешат тем, что выдают желаемое за действительное о демократии и ее волшебных полномочиях. Когда падает старый репрессивный авторитарный режим, нет абсолютно никакой гарантии, что освободившиеся в политике места займут приятные социал-демократы. Когда люди, жившие в суровом обществе, получают шанс голосовать, их страх обычно одерживает победу над надеждой. Это можно наблюдать в арабских странах прямо сейчас.
Автор сегодняшнего выпуска рубрики «Сетевые разговоры» Александра Вагнер. В Москве 16 часов 45 минут. Напомню вам главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Парламентские выборы в России характеризуются многочисленными нарушениями и случаями явной манипуляции, включая вброс бюллетеней. Об этом говорится в окончательном докладе Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ. В Центризбиркоме России выводы наблюдателей называют политизированными. Число жертв взрыва газовых баллонов и пожара в московском ресторане «Эльпиторе» возросло до 3. В Кизляре в результате взрыва и последовавшего за ним пожара в частном медицинском центре ранены 2 мужчин.
Следствие смягчило обвинение чемпиона мира по смешанным единоборствам Расулу Мирзаеву, после удара которого скончался 19-летний Иван Агафонов. Вместо статьи об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть, спортсмену инкриминирует причинение смерти по неосторожности. Две девочки, пропавшие накануне в Брянске, найдены живыми и здоровыми.
Свобода-ньюс.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Владимира Путина призывают отдохнуть.
Комментарии экспертов.
Политолог Алексей Макаркин о рейтинговых зигзагах.
Право автора.
Ольга Романова. Кандидата в президенты под суд.
Радио Свобода. Свобода-ньюс.ру.
Отток капитала из России в 2011 году превысил его приток в страну на 84 миллиарда долларов. Об этом сообщил Центральный банк. И цифра в 2,5 раза больше, чем годом ранее. В 1,5 раза больше, чем в послекризисном 2009 году. С подробностями в очередном выпуске «Экономической панорамы» наш обозреватель Сергей Сининский.
Чистый отток капитала из России в 2011 году составил 84,2 миллиарда долларов. Из них, по данным Центрального банка, почти 38 миллиардов, то есть 45%, пришлось на последний, четвертый квартал года. Именно в это время ежегодно производится основная часть всех необходимых платежей российских компаний, предприятий и банков в счет обслуживания ими своего накопленного внешнего долга. В общем объеме внешнего долга России, превышающего 500 миллиардов долларов, доля именно корпоративной задолженности составляет более 90%. Из Москвы главный экономист инвестиционной компании «Тройка Диалог» Евгений Гавриленков.
Да, я думаю, что второе полугодие и в основном четвертый квартал основная причина оттока капитала – это выплата внешнего долга в условиях, когда глобальные рынки практически закрылись. И поэтому выплата российскими банками, российскими компаниями внешних долгов стала возможна только за счет внутренних источников, либо резерва Центрального банка. И это было, конечно, основной причиной оттока капитала, платежей по внешним долгам. По оценке, объем платежей в декабре, он раза в два с лишним превышал среднемесячные платежи в октябре и в ноябре. Сюда я, правда, добавил еще один фактор. Это то, что для части западных банков тоже было возможно через дочерние компании занимать на российских рынках в рублях под довольно приемлемую ставку и конвертируя эту рублевую ликвидность в евро или в доллары, увозить капитал из страны. Это тоже было один из факторов оттока капитала.
Если в четвертом квартале отток капитала из России составил почти половину от чистого оттока за весь прошлый год, то показатели предыдущих 9 месяцев демонстрировали ярко выраженный весенний спад. В первом квартале отток капитала из страны превысил его приток на 20 миллиардов долларов, в третьем квартале на 19 миллиардов, а во втором чистый отток сократился сразу в три раза до 7,3 миллиарда долларов. Главный экономист по России и странам СНГ британского банка HSBC Александр Морозов.
Это действительно стечение обстоятельств и некая сезонность, связанная с выплатами по внешнему долгу, которые в основном приходятся либо на начало года, либо на конец года. Помимо этого, нужно упомянуть, что ситуация на мировых финансовых рынках стала ухудшаться ближе к середине и во второй половине года. Начало года было умеренно оптимистичным, но, к сожалению, в текущей ситуации экономической и политической России чистый отток капитала выглядит неизбежным. По моим оценкам, из-за бегства капитала, из-за того, что Россия больше инвестирует за рубеж в виде прямых инвестиций, чем получает прямых иностранных инвестиций из-за рубежа, такой нормальный уровень оттока капитала из страны в годовом измерении составляет примерно 45-50 миллиардов долларов в настоящий момент.
С одной стороны, отток капитала из страны способствует снижению инфляции, так как сокращается денежная масса. С другой, сокращаются и объемы ликвидности в банковской системе. Евгений Гавриленков, инвестиционная компания «Тройка Диалог».
Я бы не стал говорить о том, что денежная масса сокращалась. Напротив, если мы посмотрим на статистику, она каждый месяц увеличивалась. По итогам года, по оценке, денежная масса все-таки выросла процентов на 20. Другое дело, что темпы роста денежной массы затормозились по отношению к скажем, к 2010 году, когда темп был примерно 31%. То есть мы столкнулись просто с замедлением темпа роста денежной массы, и параллельно с этим наблюдалось ослабление рубля. Скорее, то капитала при свободном курсообразовании ослабляет рубль, чем влияет на объем ликвидности. Ликвидность в банковской системе не снизилась. Ликвидность замедлила свою динамику, она растет, но не такими баснословными темпами, какими это наблюдалось в предыдущие десятилетия.
На ваш взгляд, какие именно факторы будут в наибольшей степени определять в России динамику притока и оттока капитала в 2012 году? Александр Морозов, британский банк HSBC.
Это год президентских выборов, а исторически в России всегда в годы выборов отток капитала увеличивался. Помимо этого, учитывая последние политические события, можно говорить о том, что политические риски в России несколько возросли, и инвесторы, как зарубежные, так и отечественные, эти риски должны принимать во внимание, откладывая инвестиционные решения, как в части прямых инвестиций, так и инвестиций в финансовые активы. И эти факторы будут неблагоприятно воздействовать на динамику притока оттока капитала и при прочих равных условиях увеличивать отток капитала страны. И ситуация на мировых финансовых рынках тоже будет играть далеко не последнюю роль. Если долговой кризис в Европе не будет разрешен, можно ожидать, что заимствования на внешних рынках будут не в тех масштабах, в которых это было до сих пор. И, соответственно, приток капитала с внешних рынков в России тоже будет ограничен. Поскольку мы говорим про чистый отток капитала, это будет работать на увеличение чистого оттока капитала из страны.
В течение всего 2011 года официальные прогнозы чистого оттока капитала из России по его итогам постоянно ухудшались. Последние по времени оценивали его в 84-85 миллиардов долларов. В итоге отток капитала из России в течение прошлого года превысил его приток на 84,2 миллиарда долларов.
Это была рубрика «Экономическая панорама». Ее автор сегодня Сергей Сининский. Группа ученых из Института социологии Российской академии наук по заказу форума доноров провела исследование, посвященное благотворительности в России. С какими проблемами приходится сталкиваться представителям благотворительных организаций? Что за люди работают в этой сфере? Как складываются отношения между благотворительными фондами и государством? Об этом в рубрике «Общественное мнение» ее ведет Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
География исследования довольно разнообразна. Это Москва, Санкт-Петербург, Пермский край, Тюмень, Тольятти, Ростов-на-Дону и другие российские регионы. Всего социологи провели работу со 107 благотворительными фондами в 24 регионах. Основные методики – фокус-группы и интервью с сотрудниками таких организаций. Слово Ольге Дудченко, старшему научному сотруднику Института социологии РАН.
То, что сразу же бросается в глаза, это, знаете, есть один фонд, между прочим, с таким названием «Живой». Вот эта вся история, она очень живая, такая развивающаяся. Там идет рост, там появляются новые виды деятельности, там идет накопление опыта и, соответственно, рост профессионализма, там идет такая консолидация, институционализация, там идет накопление информации, саморефлексии.
То есть можно сказать, что эта сфера развивается достаточно бурно сейчас в России?
Да. С другой стороны, есть, конечно, такое ощущение, что это развитие, оно идет непросто. Определенная даже есть усталость. Людям приходится сталкиваться с непростыми ситуациями. Недоверие со стороны населения стало меньше. Но все же оно остается. Вот это все развитие, оно, в общем, довольно тяжело дается тем, кто его обеспечивает.
А есть ли заметная разница в положении благотворительных организаций в различных российских регионах?
Понятно, что столичные города, они чувствуют себя более комфортно, провинция тяжелее.
Помогает ли государству благотворительным организациям и известно ли вам о таких случаях, когда оно, напротив, мешает им?
Вообще взаимоотношения с государством – это такой момент, который является постоянным предметом рефлексии. И вот такой проблемой, которую приходится решать. В целом, предмет рефлексии и задачи, которые видят перед собой работники фондов, руководители фондов, это выстраивание вот этих отношений с государством. Большая часть, конечно, ориентирована на партнерство. Они открыты, они как бы готовы, но они в принципе и в самом сообществе, и в их отношениях с адресатами помощи, они, в общем, ориентированы в целом на такое партнерское взаимодействие. Вот с государством его выстраивать часто бывает сложнее. Отмечается, что государство, оно настроено на то, чтобы, ну, если не подмять всех под себя, то, по крайней мере, выстроить всех в некую иерархию. Это не очень комфортно вот для этого сообщества, как мы заметили. Те же самые фонды помощи. С одной стороны, они видят свою задачу в том, чтобы не подменять собой государство, да, а решать какие-то те проблемы, которые вот на периферии где-то находятся. С другой стороны, часто представители государства как раз склонны именно на них свои функции по мере возможности переложить и даже закрепить это законодательно. Ну, то есть здесь непростые такие отношения.
А чем больше всего недовольны представители благотворительных организаций, что им больше всего мешает в работе?
Во-первых, проблема законодательства. Часто она бывает противоречивая, часто законы написаны так, что вот какие-то конкретные задачи, которые вынуждены решать благотворительные, они и в том, и в другом случае, вот как бы они ни поступили, они все время нарушают либо один закон, либо другой закон. Вот о таких ситуациях нам рассказывали. Проблемы связаны с тем, что практически никак не стимулируется у нас благотворительная деятельность ни для бизнеса, ни для частных лиц. Да? Только начинается вот этот процесс появления законов, которые, ну, какие-то льготы бы давали, как-то бы это стимулировали. Ну, второе, вот, выстраиваем взаимоотношения с государством, с недоверием со стороны населения часто. Оно идет немножко на нет, но совсем это не ушло. И это тоже проблема.
Вот вы имели дело со многими представителями благотворительных организаций. А что это за люди? Вы можете нарисовать некий их коллективный портрет?
Просто было удовольствием общаться с большинством из этих людей. Это в основном люди, конечно, с таким достаточно и профессиональным, и личностным большим потенциалом, и вот эта вот готовность и способность к развитию, она прежде всего есть в этих людях. Это-то и дает, собственно, ресурс для развития сектора и возможность ему развиваться. В целом, люди ориентированы на информационную открытость и вот на партнерские отношения. А это значит готовность к какому-то встречному движению.
Отмечает социолог Ольга Дудченко. Вот какой вывод делают ученые из Института социологии. По единодушной оценке руководителей фондов, участвовавших в исследовании, в нынешнем тысячелетии благотворительность в России стала более профессиональной, заметной в общественной и политической жизни страны. Многие респонденты склоняются к тому, что благотворительный сектор уже оформился в самостоятельную сферу экономической деятельности.
Рубрика «Общественное мнение», которую ведет Вероника Баде, завершила первый информационный час программы «Время свободы». Центральная тема обсуждения в следующем часе – это российско-украинские газовые отношения. Концерн «Газпром» обеспокоен заявлениями Киева о снижении в этом году почти вдвое объема закупаемого в России природного газа. Мы подробно поговорим на эту тему сразу после объявления и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Поддержите нас в марте. Мы проведем в декабре полноценный...
Самой большой проблемой было оказываемое на нас психическое...
По версии следствия, причиной убийства адвоката стало его активное участие в антифашистской...
Они поняли свою ошибку и исправили.
Мы знаем об имеющемся риске, но журналисты должны быть там.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9360, 11805, 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.